время прослушать и прочесть на нашем сайте www.svobodanews.ru.
С новостями дня вас знакомит Екатерина Безгачина. Вы слушаете «Свободу в полдень» сегодня в программе. Итоги акции протеста оппозиции в Москве и Петербурге. Уполномоченный по правам человека в России Владимир Лукин обещает защитить пострадавших. Выборы в законодательное собрание Красноярского края. Союз правых сил преодолевает 7-процентный барьер. В Страсбурге открывается сессия ПАСЕ. На повестке дня доклад о соблюдении прав человека в странах Совета Европы. Сегодня 10 лет со дня подписания России протокола об отмене смертной казни. Почему Москва до сих пор не ратифицировала документ, окончательно отменяющий исполнение смертных приговоров? Эти темы, обзор свежих газет, новости Москвы и Петербурга, спорт, экономика и многое другое в нашей программе. Уполномоченный по правам человека в России Владимир Лукин заявил, что готов рассмотреть жалобы граждан, пострадавших во время акции протеста оппозиции в Москве и Санкт-Петербурге в минувшие выходные. Вот его слова. «То, что я наблюдал на экране телевизора, создало у меня впечатление о серьезном превышении некоторыми представителями правоохранительных органов своих обязанностей. Я буду готов внимательно рассмотреть жалобы пострадавших и, если сочту их обоснованными, настоятельно просить Генпрокуратуру возбудить уголовные дела, которые будут поддержаны мной в судах». Лукин добавил, «Я видел, что на улицах пролилась кровь. К счастью, не было необратимых инцидентов. Во время массовых акций правоохранительные органы должны обеспечивать мирный и безопасный характер митингов и шествий, и они не должны действовать в ущерб жизни и здоровью граждан, как участников акции, так и прохожих». Российский омбудсмен еще раз повторил и то, о чем неоднократно заявляли сами организаторы маршей несогласных. «Запрет властей на проведение шествий неконституционен». Конституция, отметил Лукин, ясно говорит, граждане России имеют право собираться мирно, без оружия и участвовать в митингах и шествиях, а не только в митингах, как утверждают некоторые представители власти. Механизм этих манифестаций не разрешительный, как опять же утверждают некоторые представители региональных властей, а уведомительный. Это слова, а факты минувших выходных таковы. Сотни задержанных демонстрантов, десятки избитых и пострадавших. Причем особой жестокостью действия милиции и ОМОНа отличались именно в Санкт-Петербурге, где собравшиеся даже не пытались нарушить запрет и пройти маршем по Невскому проспекту, как это было во время прошлой акции протеста 3 марта. Итоги воскресного митинга в Санкт-Петербурге подводит корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Несмотря на беспрецедентные меры, принятые властями для срыва марша несогласных, включая изъятие части тиражей газет с оповещением об акции, угрозу приостановить деятельность «Яблока» и Объединенного гражданского фронта, акция все же состоялась. И хотя ближайшие станции метро были закрыты, а все подходы к Пионерской площади затруднены, на нее пришло от 2 до 3 тысяч человек. Двойные и тройные кордоны тяжелой техники и ОМОНа помешали собственно маршу, а когда люди направились к метро, ОМОН стал их избивать. Было задержано около 120 человек, в основном активисты. Несколько пострадавших оказались в больнице. К вечеру большинство задержанных организаторов марша были отпущены, но некоторые из них до сих пор находятся в милиции, говорит лидер Петербургской организации Объединенного гражданского фронта Ольга Курносова, которую задержали еще до начала акции.
Я уверена, что одна из новых тактик властей будет попытка каким-то образом блокировать организаторов массовых мероприятий для того, чтобы иметь формальный повод не дать начать проводить даже согласованное мероприятие.
Ольге Курносовой и лидеру питерских нацболов Андрею Дмитриеву придется заплатить по 1000 рублей штрафа. Суд над Эдуардом Лимоновым перенесен на 26 апреля. Он обвиняется в организации несанкционированного шествия от ТЮЗа до Витебского вокзала, хотя в это время его уже там не было.
Здравый смысл такой ситуация вообще не имеет никакого отношения к действительности. То есть есть команды, те люди, которые отдавали приказ на вчерашние действия ОМОНу, они просто совершают преступление против собственного народа и должны предстать перед судом.
Сколько человек еще не отпущены милицией, будет известно только в середине дня.
Там, к сожалению, есть люди, у которых такие предполагающие возможности административного ареста, и, соответственно, их могут держать до 48 часов даже без суда. Нашим московским коллегам вменяют мелкое хулиганство. Андрея Сидельникова пока привозили таки из одного отделения милиции в другое, он попал куда-то там на окраину города и успел там несколько раз поматериться. Да. Не знает, где это место находится.
Пока неизвестна судьба двух активистов ОГФ – Александра Осовцова и Дениса Белунова. Ольга Курносова говорит, что будет подготовлено обращение в прокуратуру для расследования зверств ОМОНа.
Люди должны задумываться, что когда они исполняют преступный приказ, они становятся преступниками сами.
Готовится обращение и в Конституционный суд, чтобы действия властей по разгону митинга были признаны антиконституционными. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В эфире «Свобода в полдень». В Красноярском крае подводят итоги выборов в законодательное собрание региона, состоявшихся в воскресенье. Побеждает «Единая Россия», проходят в парламент и партия «Союз правых сил», против которой здесь незадолго до выборов было возбуждено уголовное дело по подозрению в подкупе избирателей. Из Красноярска передает корреспондент «Радио Свобода» Наталья Бурмистрова.
Временная избирательная комиссия Красноярского края обработала 99% протоколов голосования. По предварительным данным, по партийным спискам победила «Единая Россия». Более 42% голосов. На втором месте КПРФ. За эту партию проголосовали около 20,5% избирателей. Замыкает тройку лидеров «Справедливая Россия», набравшая более 12,5%. Партия ЛДПР набрала около 12% и впервые попадает в краевой парламент. У СПС почти 7,5%. Правые также проходят в ЗАГС Собрания. Социалистическая Единая партия России набрала менее 2%, а Демократическая партия менее 1% голосов. Это партия-аутсайдеры, их кандидаты в парламент не попадают. Явка избирателей на выборах в местный парламент составила 37,5%. В Крайизбиркоме признаются, что ожидали более высокую явку. Председатель избирательной комиссии Константин Бочаров подтвердил, что нарушения в ходе голосования были, однако грубыми он бы их называть не стал.
В период голосования выявлено и зарегистрировано 17 нарушений избирательного законодательства. В городах Дивногорске, Назарово, Березовском районе проводилась незаконная агитация. В городе Ачинске, Новоселовском и Березовском районах осуществлялся подвоз и сбор подписей избирателей. В городе Ачинске выявлен подкуп избирателей. По данным фактам, территориальными органами внутренних дел проводится проверка. Нарушений общественного порядка на объектах проведения выборов и прилегающих к ним территориях, а также существенных нарушений избирательного законодательства не зафиксировано.
Согласно подсчетам, из 52 мест в краевом парламенте «Единая Россия» получит 29. По словам лидера краевого отделения «Единой России» Вячеслава Новикова, победа единороссов была ожидаемой.
Тенденция, с моей точки зрения, ожидаемая. Я должен поблагодарить наших избирателей, причем не только наших, в смысле тех, кто голосовал за «Единую Россию», но и вообще всех избирателей Красноярского края, которые пришли, которые оказались неравнодушными к будущему края. Так что спасибо вам большое. Что же касается тенденции, но она, в общем, ожидаемая. Мне кажется, что «Единая Россия», выступая с достаточно конкретной программой, сумела эту программу донести до наших избирателей, и поэтому ее лидирующие позиции в этом смысле для меня закономерно. Я думаю, что и по спискам мы займем первое место, и большинство депутатов, одномандатников тоже будут из партии «Единой России».
Коммунисты могут рассчитывать на 10 депутатских мандатов. У «Справедливой России», скорее всего, будет 7 мест. ЛДПР и СПС проведут в ЗАГС Собрание 3-2 кандидата соответственно. Блок бывшего алюминиевого магната Анатолия Быкова будет представлен в краевом парламенте в единственном лице, непосредственно самим Быковым. Альтернативное подведение итогов голосования, проведенное КПРФ, совпало с официальными данными, представленными избиркомом. На участках работало рекордное количество наблюдателей – свыше 10 тысяч человек. Окончательные результаты выборов будут озвучены в течение 10 дней. Для «Радио Свобода» Наталья Бурмистрова, Красноярск.
Говорит «Радио Свобода» в Москве, 12 часов 15 минут. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Главные новости коротко.
«Радио Свобода». Новости.
На выборах в законодательное собрание Красноярского края лидирует «Единая Россия». 7-процентный барьер преодолела и партия СПС. В ходе голосования краевой избирком выявил нарушение. В Страсбурге сегодня открывается очередная сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы. В повестке дня доклад о соблюдении прав человека в странах, входящих в Совет. Власти Узбекистана запретили деятельность в стране известной международной организации Human Rights Watch. Следующая сводка новостей на волнах «Радио Свобода» через 15 минут. Сегодня в 2 часа дня в эфире «Радио Свобода» программа «Свобода в клубе Аги. Америка в моей жизни». Гамбургеры, 11 сентября, американская поэзия, общество потребления и гражданские права. Изменилась ли одноэтажная Америка? «Америка как политическая и культурная модель для России». На эту тему рассуждают поэты и литераторы Станислав Львовский, Эленор Горалик, Дмитрий Кузьмин, Юлия Идлес, Татьяна Зима и другие. Ведущая программа Елена Фанайлова. А сейчас в эфире «Свобода в полдень» и расскажем о самых интересных публикациях свежей российской прессы. Несомненно, центральной ее темой стали прошедшие выходные уличные акции в Москве и Санкт-Петербурге. Мнение журналистов особенно интересно потому, что центральные телеканалы не сказали о происходящем ни слова, рассказывает Валерия Шабаева.
Большинство корреспондентов отмечают два момента. Беспрецедентную жестокость ОМОНа, который в субботу разгонял марш несогласных в Москве, об этом в частности пишут газета «Газета», «Коммерсант», «Новые известия», «Ведомости». Сообщают, что на следующий день ситуация повторилась в Петербурге. Те же издания, а также «Время новостей» обратили внимание на многократное превышение численности правоохранителей в сравнении с количеством участников акции. Это, вероятно, и предопределило главный вопрос комментаторов – кому и зачем это надо? Может создаться ощущение – власть боится оппозиции, пишет независимая газета. Почему власть боится митингующих? Непонятно. Почему ее представители говорят о том, что улицы не место для выражения протестных настроений? Почему принимаются законы, регламентирующие, что митингующих должно быть не больше 2 на квадратный метр. Неужели власть заботится о нас? В стиле Станиславского хочется крикнуть «не верю». Изъян в аргументации порождает подозрение в исходной мотивации. Неужели считает, что, несмотря на результаты выборов и рейтинги одобрений, ее позиции в действительности не столь прочны? Доморощенная забота о безопасности участников манифестации выглядит лицемерной. Ну скажите, кто заботится об указанной норме 2 человека на квадратный метр? В метро, например. Разве не опасно двигаться многоголовой гидрой-гусеницей от вагона к эскалатору, толпиться у открывающихся дверей, в 6 слоев уплотняться на платформе в ожидании поезда? Это, конечно, не демонстрация протеста, но, несомненно, демонстрация чего-то. Чего? Безответственности властей, не способных решить проблемы общественного транспорта. А многокилометровые пробки на дорогах не являются ли они демонстрацией нерешенности проблем и на транспорте частном? Надежда Киворкова в газете «Газета» спрашивает, кто помнит, что в Красноярске прошел совершенно незамеченный, никем не охраняемый, никем не разрешенный и не запрещенный марш 150 несогласных ни с чем в декабре 2006 года. Никто, кроме его участников. В Нижнем Новгороде в марте 300 марширующих и 150 журналистов ожидала ощетинившаяся пластмассовыми щитами сила правопорядка. Получились очень неплохие картинки. В Питере вышло еще интереснее. Городские власти неделю умоляли народ не ходить на марш. По принципу «думай о чем угодно, только не о белом медведе». И народ пошел. Так мероприятию была придана и значимость, и массовость. Скептики склонны валить все на неумелость власти. Боится, мол, власть народного гнева. Но московские события наталкивают на дикую мысль. Власти жаждут народного гнева. Причем гнева всех против всех. Иначе зачем они изощренно обостряют ситуацию, тренируют активистов и ничего не объясняют? Какая-то часть власти такими методами уговаривает президента остаться на 3-й срок? Хотят дестабилизировать обстановку так, чтобы на телеэкране было ясно видно, Рубикон перейден. Отвечайте нам, пока не поздно, требует Надежда Киворкова. Михаил Федотов в «Новых известиях» нашел такое объяснение причины, цитирую, «того безудержного страха, который власти испытывают по отношению ко всякому протесту, рождающемуся вне их контроля». По его мнению, это осознание того, что она делает что-то недозволенное. Поэтому марш несогласных вырастает в их воображении до размеров вселенского потопа. Пугаясь другой России, в кавычках, власть забывает о существовании на самом деле другой России, той, которой обрыдло это бесконечное надругательство над законом, здравым смыслом и элементарной справедливостью, которая потому и не ходит на выборы, в милицию, в суды, что уверена, и не без оснований, в их бесчестности. Пока не дойдет до первой крови, она точно не вскинется. Поэтому, призывает Михаил Федотов, товарищи начальники, не доводите дело до крайности. Аркадий Мурашов в «Коммерсанте» сравнивает последние уличные выступления в Москве, Киеве и Бишкеке и реакцию на них властей. В Киеве и Бишкеке толерантное отношение властей к уличным мероприятиям вызвано главным образом ситуацией двоевластия, которого нет в России. И еще. Московские власти находятся в оппозиции к властям федеральным, полагает Аркадий Мурашов. И в этом смысле им выгодно дестабилизировать ситуацию. То, что мы наблюдали в Москве, стало результатом решения мэра Лужкова, а не указанием сверху. Автор обращает внимание на еще одну любопытную деталь. Также поступили с митингующими и в Нижнем Новгороде, где правит бывший вице-мэр Москвы Валерий Шанцев. По мнению Аркадия Мурашова, все это не случайно.
Валерия Шабаева, российские газеты, об акциях протеста оппозиции минувшие выходные. Вы слушаете «Свободу в полдень». Сегодня в Страсбурге открывается очередная сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы. О ее главных темах и о том, чем она будет важна для России, наш специальный корреспондент в ПАСЕ Данила Гальперович поговорил с главой российской делегации Константином Косачевым.
На открывающейся на этой неделе в Страсбурге сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы одним из главных вопросов будет доклад о соблюдении прав человека в странах-членах Совета Европы. Как вы относитесь к этому докладу и что вы от него ждете?
Апрельская сессия будет необычной в истории ПАСЕ. Впервые за годы работы Ассамблеи состоится единый дебат, единая дискуссия по вопросам состояния демократии, соблюдения прав человека в Европе и выполнения отдельными государствами-членами Совета Европы своих обязательств перед этой организацией. Это очень серьезная подвижка в деятельности ПАСЕ. Мы добивались этой подвижки в течение также многих лет. Мы считаем неправильным, когда внимание Ассамблеи концентрируется исключительно на новичках, включая Россию. И для нас этот сравнительный анализ будет, я думаю, столь же важным, сколь и для многих других участников Ассамблеи. Мы рады тому, что в деятельности ПАСЕ выправляются дисбалансы, и мы надеемся на содержательную, конструктивную и непредвзятую дискуссию, поскольку Россия при всех изъянах нашей нынешней ситуации есть на самом деле и чем гордиться, и чем хвалиться опыт поддержки нормального развития межнациональных отношений, межконфессионального диалога в России, на мой взгляд, значительно более продвинут, чем во многих других государствах-членах Совета Европы.
Известно, что Украина обратилась к Парламентской ассамблее Совета Европы с просьбой о некоем посредничестве в разрешении украинского политического кризиса. Как вы относитесь к такому посредничеству и что вы ожидаете в этом смысле произойдет на самой сессии?
Мы ожидаем острой дискуссии по ситуации на Украине, и группа депутатов, представляющих Россию, подписалась под соответствующей инициативой наших украинских партнеров. Мы ожидаем приезда на сессию премьер-министра и лидера партии регионов Виктора Януковича. Надеемся, что дискуссия пройдет в его присутствии. Знаем, что до этого президентская сторона устами своего министра иностранных дел господина Яценюка уже имела возможность изложить президентскую точку зрения на заседании Комитета министров, Комитета старших должностных лиц Совета Европы. Так что и здесь будут представлены все имеющиеся точки зрения. И я надеюсь, что общим выводом этой дискуссии будет рекомендация всем украинским политикам оставаться в рамках правового поля, в рамках украинской конституции.
Ну и, наверное, наиболее болезненный для Москвы вопрос – это доклад о так называемых шпионских делах, о российских, в том числе ученых, осужденных по обвинениям в шпионаже. Как вы относитесь к этому документу и учтет ли Россия что-либо из того, что говорится в этом докладе?
Неприятным для нас будет обсуждение доклада Пургуридиса по судебным делам в отношении лиц, обвиняемых в шпионаже. Неприятным в том смысле, что доклад нам представляется политизированным, предвзятым. Мы имеем основания полагать, что господин Пургуридис действует, исходя из собственных субъективных оценок ситуации, а не истинного положения дел. Мы будем пытаться вносить поправки, но боюсь, что поправками существо доклада не исправить. И какой бы то ни было перспективы поддержки этого доклада членами российской делегации, я, признаюсь, не вижу. И мне представляется, что в силу вот этой предвзятости, в силу политизированности, доклад не получит какого-то развития и с точки зрения дальнейших действий Комитета министров Совета Европы.
Говорил глава российской делегации на открывающейся сегодня сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы Константин Косачев. С ним беседовал наш специальный корреспондент Данила Гальперович. Одна из тем, которая не раз поднималась на сессиях ПАСЕ – ратификация России протокола номер 6 Европейской конвенции о правах человека, устанавливающей окончательный запрет на смертную казнь. Сегодня исполняется ровно 10 лет с момента подписания России этого документа, однако она осталась единственным государством, не ратифицировавшим его. По мнению руководителя Центра содействия международной защите Карины Москаленко, российские власти намеренно затягивают решение вопроса о ратификации протокола, забывая при этом о возможных санкциях Совета Европы за отказ от выполнения своих обязательств. Вот что рассказала Карина Москаленко в интервью корреспонденту «Радио Свобода» Марьяне Тарачешниковой.
Самая главная причина заключается в том, что, к сожалению, наша власть люди, которые отвечают за ситуацию с исполнением законов, международных договоров Российской Федерации, относятся к этому как, в общем, очень неприятная обязанность. Ну да, подписали, ну дали нам время ведь какое-то на ратификацию. С этим спешить мы не будем. У нас вот борьба с терроризмом, мало ли, какие законы нам дальше потребуются. Мы не выполняем свои обязательства, которые взяли на себя. Не выполняем. Это уже становится теперь очевидным совершенно и очень безрадостным фактом. Потому что мы последние, и потому что Совет Европы уже давно ввел этот единый стандарт. Этот стандарт лишать жизни человека нельзя. Нельзя по очень многим причинам вот гуманитарного свойства. И любые доводы, которые приводятся в пользу смертной казни, давным-давно разбиты. Другое дело, что это очень трудно объяснить широким слоям населения, потому что на поверхности лежит этот принцип око за око. Ясно, что никого не остановило в пьяной, скажем, драке потенциальная возможность самому лишиться жизни. Да кто же в этот момент об этом думает? Или, скажем, киллеры или наемные убийцы. Разве они думают о том, что они предпочитают, скажем, пожизненный срок лишения свободы вместо того, чтобы быть лишенными жизни?
Карина Акуфна, но тем не менее, вот если говорить об обязательствах государства, об обязательствах России, вот вроде Россия подписала, до сих пор не ратифицировала, может ли ее привлечь Совет Европы к какой-то ответственности за такое промедление?
Во-первых, может. Во-вторых, понятно, что в Совете Европы стараются этого не сделать, потому что это такой клуб государств, где каждый взял на себя добровольные обязательства. И я поэтому не могу понять, что, собственно, они имеют в виду. Это что, провоцирование, ожидание того, чтобы были применены какие-то санкции? Все сообщество европейское, оно, конечно, глубоко задето тем, что какой-то член Совета Европы позволяет себе не строить свою позицию в духе сотрудничества и единодушия.
С руководителем Центра содействия международной защите Кариной Москаленко беседовала Марьяна Тарачешникова. Вы слушаете «Свободу в полдень». Сегодня в 19 часов на волнах Радио Свобода программа «Время гостей». Тема «Оппозиция и власть. Итоги акций протеста в российских городах». В гостях политик Ирина Хакамада, участвовавшая в московском марше несогласных. Ведущая Анна Качкаева. Повтор программы завтра в 4 часа утра. А во второй половине часа «Свободы в полдень» – новости Москвы и Петербурга, подготовка к празднованию 200-летия Победы России в Отечественной войне 812 года, скандал в рядах молодежного отделения «Единой России» в Кирове, последние новости из мира экономики и спортивный обзор, сенсационное поражение российского боксера Николая Валуева. В Москве 12 часов 30 минут на волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
В Страсбурге сегодня открывается очередная сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы. В повестке дня доклад о соблюдении прав человека в странах, входящих в Совет, и обсуждение ситуации с демократией в Белоруссии. Участники сессии могут обсудить и кризис на Украине. На выборах в законодательное собрание Красноярского края лидирует «Единая Россия». 5-процентный барьер преодолел СПС. Зафиксированы случаи, связанные с фактами незаконной агитации. Власти Узбекистана запретили деятельность в стране известной международной организации Human Rights Watch, сообщили в штаб-квартире правозащитной организации в Нью-Йорке. В городе Кундуз на севере Афганистана в результате нападения смертника сегодня погибли 9 полицейских и ранены более 30 человек. В Ираке 6 министров, сторонников радикального шиитского лидера Мактада Ас-Садра, сегодня официально выходят из правительства. Блок Ас-Садра пытается оказать давление на иракского премьера, требуя установить график вывода американских войск из страны. Израиль отмечает сегодня День памяти жертв Холокоста, массового уничтожения евреев нацистами в годы Второй мировой войны. В Польше на территории бывшего нацистского концлагеря Освенцим тысячи людей принимают сегодня участие в марше жизни. Президент Всемирного банка Пол Вульфовиц, оказавшийся в центре скандала, не собирается добровольно покидать свой пост. Бывший министр внутренних дел Македонии Любе Басковский предстанет сегодня перед Международным трибуналом в Гааге. Он обвиняется в причастности к гибели семьи и издевательстве над еще несколькими этническими албанцами в 2001 году. В Санкт-Петербурге в воскресенье были задержаны более 100 участников митинга оппозиции, в их числе граждане Франции и Латвии. Мосгорсуд сегодня рассмотрит протест Генпрокуратуры России на решение Басманного суда Москвы признать незаконным введение в Чите следствия по новому делу Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Переговоры о вступлении Турции в Евросоюз будут долгими, их окончательный результат трудно предсказать, заявила канцлер Германии Ангела Меркель после переговоров с премьер-министром Турции Реджепом Эрдоганом.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Новости Москвы и Петербурга. На первых местах снова проблемы строительства. Петербуржцы протестуют против уплотнительной застройки, а столичные власти начинают борьбу с долгостроем. Слово Татьяне Волович.
Петербург. В законодательное собрание города передано обращение инициативных групп, выступающих против уплотнительной застройки. Горожане требуют от фракции КПРФ выполнить свои предвыборные обещания и внести на заседание городского парламента ряд вопросов, в том числе о вотуме недоверия вице-губернатору Александру Вахмистрову, подпись которого стоит на многих документах, разрешающих уплотнительную застройку в городе, и о проведении референдума по проекту строительства небоскреба на Охте. Члены инициативных групп сообщили, что готовы поддержать рассмотрение этих вопросов в стенах парламента массовыми акциями протеста в местах конфликтов, вызванных произволом застройщиков и организацией митингов непосредственно перед зданием законодательного собрания. Москва. Столичное правительство решило создать рабочую группу по мониторингу объектов долгостроя. В ее задачи будет входить оперативный контроль над разработкой градостроительной и проектной документации и завершение строительства объектов долгостроя, расположенных на территории столицы. Группа обязана ежемесячно рассматривать и принимать решения по московским долгостроям в соответствии с утвержденным графиком. Петербург. Градостроительный совет одобрил перспективу появления нового высотного сооружения в центре Петербурга. В течение ближайших 2 лет на площади труда может вырасти вертикальный стеклянный шпиль высотой 121 метр, оборудованный стеклянным лифтом, на котором все желающие смогут подняться на высоту птичьего полета и полюбоваться панорамой Петербурга, сообщил главный архитектор города Александр Викторов.
Когда мы ходим пешком по городу, мы имеем один город. Спускаемся на уровень воды, совершенно другой город. Почему не получить еще один вариант, еще один вид? Сверху мы никогда этого не видели. Сколько людей могут подняться на вертолете? Меньшинство. Это очень интересно может быть.
Предполагается, что шпиль будет носить статус временного, поэтому высотные ограничения, принятые для исторического центра, на него не распространяются. Однако многие специалисты высказали сомнение, что коммерческий проект, приносящий прибыль частной компании, может быть временным. Не исключено, что разбирать это сооружение придется городу, и демонтаж может обойтись дороже, чем строительство. По мнению архитектора Григорьева, если такая доминанта нужна городу, то ее должен город и строить. Это просто неприлично, что частная компания будет извлекать прибыль, используя достояние, которое принадлежит всем. Москва. В столице началась подготовка к празднованию 200-летия победы России в Отечественной войне 1812 года. Как сообщили в городской администрации, решение о заблаговременной подготовке к юбилею принято с учетом важного исторического значения для России этой даты, а также для качественной подготовки культурно-массовых, историко-просветительских и гражданских мероприятий. В план подготовки войдет и восстановление и сохранение мемориальных мест, памятников истории и архитектуры, посвященных войне 1812 года. Новости Москвы и Петербурга. 16 апреля. Татьяна Волович.
В эфире «Свобода в полдень». На последние из новостей, которые вы только что слышали, остановимся подробнее. В Москве началась подготовка к празднованию 200-летия победы России в Отечественной войне 1812 года. Государственный исторический музей станет первым местом, где начнутся торжества. Здесь откроется необычная выставка, которую предложили организовать столичные коллекционеры, предоставив экспонаты из своих собраний. Продолжит тему Ольга Вахоничева.
Привлечь внимание к празднику в живой форме – главная цель выставки, говорит ее куратор, хранитель живописи живописи XIX века Натальи Перевезенцева. По ее словам, надо показать людям, что нельзя разделять историческое наследие на то, которое хранится в музеях и находится в руках частных коллекционеров.
100 лет тому назад, когда Россия праздновала 100-летний юбилей войны, такая выставка была собрана. И тогда в ней участвовали и крупные антиквары, коллекционеры России и Франции, и все те, кто владел какими-либо семейными реликвиями, памятными для рода. Выставка была в залах нашего музея. Это была огромная анфилада, наполненная разнообразными предметами. Были залы героев 812 года, зал французской армии и так далее, и так далее. Среди участников этой выставки была и императорская семья в качестве дарителей и множество лиц из Петербурга, из Москвы и провинции. Эта выставка должна была стать музеем, но, увы, не дала этому свершиться Первая мировая война и последующие события. И вот вся эта прекрасная коллекция поступила в фонд исторического музея. И мы обладаем всем этим богатством, но тем не менее мы надеемся, что наш первый проект к 200-летию Отечественной войны соберет на нашей выставке из частных коллекций нечто невиданное, новое и интересное. Мы думаем, что это будет выставка, посвященная памяти отечественной культуры, об этом великом событии.
Уже сейчас сотрудники музея знают московских коллекционеров, готовых принять участие в выставке «812 год. Мир и война». Наследники дворянских родов, участвовавших в войне 12-го года, среди которых Трубецкие, Голицыны, в качестве экспонатов для будущей выставки предлагают портреты из фамильных галерей. Но, как говорит Наталья Перевезенцева, в музее надеется, что на выставку попадут и другие редкие и уникальные предметы той эпохи. Известно, что за пределы страны с первой волной эмиграции попали экспонаты из полковых музейных собраний. Наталья Перевезенцева рассчитывает, что обладатели этих предметов тоже откликнутся и предложат их для необычной выставки.
Мы хотим, чтобы это был народный музей на Красной площади, посвященный памяти 812 года, именно памяти. Я думаю, что как раз Отечественная война 812 года – это наиболее яркий повод для того, чтобы посмотреть сейчас, как сегодняшние россияне в лице вот тех, кто любит отечественную историю и культуру, коллекционируют ее памятники, вспоминают это событие. Мне кажется, что эта выставка станет очень популярной.
Сотрудники музея «Панорама. Бородинская битва» говорят, что нынешняя молодежь интерес к событиям 812 года и вообще к истории государства российского теряет. Чаще полюбоваться известной панорамой Робо Бородино приводит учащихся в порядке обязательной школьной программы. Любовь к Бородино Лермонтова, «Войне и миру» Толстого педагоги прививают на экскурсиях. Приезжают даже целыми классами из других регионов, говорит сотрудник музея «Панорама. Бородинская битва» Юлия Сметанина.
Ну, конечно, раньше чаще, потому что очень много фотографий у нас в 60-е, 70-е, 80-е годы, когда здесь невероятные очереди стоят. Сейчас, конечно, можно попасть совершенно спокойно, кроме праздников январских, когда 10 дней, когда действительно люди уже встретили Новый год, дальше делать нечего, и уже организуете культурную программу. Да, тогда у нас действительно здесь поток туристов.
Нечасто сегодня сами родители приобщают к истории детей. Еще реже бывает молодежь в музеях по собственной инициативе. Иностранцы – дело другое. В музее «Панораме. Бородинская битва» – постоянные гости. Именно они. За исключением французов, уточняет Юлия Сметанина.
Летом у нас очень много иностранцев, но французов у нас крайне мало. Потому что для них Наполеон – это, конечно же, что-то такое великое. А здесь мы начинаем рассказ о том, что со своей великой армией Наполеон пришел, надеясь на победу, надеясь покорить Россию за 2 месяца. И чем это закончилось? Конечно, для них это печальная страница истории, поэтому не очень часто наши гости.
Случается с посетителями музея и необъяснимые для них вещи. По словам Юлии, в панораме Бородино многие усматривают какие-то мистические перемены.
Панорама настолько сильное впечатление производит, что очень часто людям начинает казаться, что там движется что-то. Сама картина движется, что там фигуры двигаются. Кто был в нашей панораме еще ребенком, приходит сейчас уже во взрослом возрасте, они постоянно задают один и тот же вопрос, что кажется, кто-то стоял, солдаты настоящие на предметном плане, что там лошади лежали, почему сейчас этого нет, хотя предметный план 62-го года не менялся. Настолько как бы запало в память, что вот там солдаты, все это действительно реально, что это настоящее, что сейчас уже где все это?
Как говорят сотрудники музея «Панорамы», экспозицию к 200-летию победы России в Отечественной войне 12-го года планируют обновить и пополнить новыми экспонатами. Такие же планы и у остальных участников подготовки к предстоящим торжествам. Куратор выставки «812 год. Мир и война» Наталья Перевезенцева, к примеру, уже сейчас предполагает, что на ней будет представлена. Это печатная графика, гравюры, стампы, листы, подобные газетам сегодняшнего дня, освещавшие исторические события. Портреты участников войны, нумизматика. В юбилей юбилейный год исторический музей планирует собрать выставку мирового масштаба, представить на ней экспонаты музеев тех стран, которые принимали участие в Отечественной войне 1812 года. По словам Натальи Перевезенцевой, в эти юбилейные торжества она должна стать центральной выставкой в Москве, отражающей эпохальное событие. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». В Кировской области разгорелся скандал, в центре которого оказался руководитель местной молодой гвардии, молодежного отделения партии «Единая Россия». Эта тема – одна из центральных на страницах местной прессы, обзор которой подготовила Екатерина Лушникова.
О пикете возле собственной редакции рассказывает независимый еженедельник «Вятский наблюдатель». Поводом к выступлению послужило открытое письмо рядовых членов «Молодой гвардии» секретарю регионального отделения «Единой России» Игорю Игошину. В письме приводились факты, компрометирующие нынешнего лидера кировских молодогвардейцев Антона Русских. Цитата. «Особенно вопиющ тот факт, что, если верить материалам уголовного дела, Антон Михайлович проводил действия, направленные на лишение граждан жилья. Его подельники угрожали нанести вред здоровью и жизни своих жертв. Суд приговорил нашего лидера к 3 годам лишения свободы. Только благодаря амнистии Антон Михайлович сумел избежать тюремного заключения. Все мы, кто подписался под обращением, требуем решиться и провести в руководящем составе кардинальные изменения». Конец цитаты. Однако далеко не все участники кировского отделения молодой гвардии с одобрением отнеслись к этому заявлению. Часть молодогвардейцев выступила в защиту своего лидера. Акция протеста состоялась прямо на крылечке редакции независимого еженедельника, рассказывает журналист-наблюдатель Елена Красноперова.
Ничего, собрались они, эти товарищи, несанкционированный пикет флагами, там со своими этими плакатами. Плакаты самые гадкие. Сегодня за казуху написал, а завтра родину продал. Здесь работают журналисты-проститутки. Вот потом вышел этот товарищ на крыльцо с мегафоном и давай вопить лозунги. Наблюдатель, продажная газета, тебе «Да! Долой независимые СМИ! Долой!» Ну и вышел паренек с желтой краской, давай красить газету. И объясняя при этом, что вот наблюдатель, это желтая пресса, вот поэтому ее красят желтой краской.
Несмотря на то, что пикет молодой гвардии был не санкционирован, но за всем происходящим спокойно наблюдала милиция, не делая никаких попыток остановить это действо. Только после окончания акции ее лидеры были все-таки задержаны. О другой критической ситуации рассказывает еженедельник «Наш выбор». Жильцы общежития на улице с символическим названием «Свобода» оказались фактически проданы в рабство, сообщает газета. Несколько лет назад это заводское общежитие было незаконно приватизировано. Новый владелец отключил в 9-этажном здании лифт, мусоропровод и горячую воду, рассказывает одна из героинь публикации Алевтина Шиляева.
Горячей воды нет, а у кого дети есть, грудные дети, вот они вот только что с роддома, их надо помыть, подмыть надо, накормить надо. Эту воду греем бачками, стоим, греем вот эту воду. Ну, помогите нам, ну, мы уже не знаем, куда нам обращаться.
Неоднократно жильцы общаги по улице Свободы обращались во все мыслимые инстанции с жалобой на владельцев общежития, но внятного ответа так и не добились. Сейчас они готовят обращение в суд. О более приятной теме сообщает «Вятская особая». В ответ на роман Пелевина «Generation P» вятский художник и литератор Алекс Черезов пишет роман «Provocation G». По мнению вятского автора, Пелевин тускло и необъективно отразил жизнь московской тусовки, и Черезов решил взяться за перо, чтобы написать опровержение. Идея романа выражена в названии «Provocation G». То есть, по мнению Алекса Черезова, опус Пелевина – это провокация. Екатерина Лушникова из Кирова для Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода в Москве, 12 часов 45 минут. Вы слушаете «Свободу в полдень». Напомню заголовки основных новостей к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
В Страсбурге сегодня открывается очередная сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы. В повестке дня – доклад о соблюдении прав человека в странах, входящих в Совет, и обсуждение ситуации с демократией в Беларуси. Участники сессии, возможно, обсудят кризис на Украине. На выборах в законодательное собрание Красноярского края лидирует партия «Единая Россия». 7-процентный барьер преодолел также Союз правых сил. В ходе голосования краевой избирком выявил нарушения. В Ираке 6 министров, сторонников радикального шиитского лидера Мактады Ас-Садра, сегодня официально выходят из правительства. В Польше на территории бывшего нацистского концлагеря Освенцим тысячи людей принимают участие в марше жизни. Шествие приурочено ко дню памяти жертв Холокоста. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda-news.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Главные новости из мира экономики у Ивана Трифилова.
Международный валютный фонд в целом очень позитивно оценивает макроэкономическую ситуацию в России и не видит для нее серьезных рисков, в том числе в связи с возможностью увеличения расходов в предвыборный период и с ростом внешних заимствований российских банков, заявил директор Европейского департамента МВФ Майкл Деплер. В частности, он положительно оценил действия российских властей по снижению инфляции, а также назвал весьма осмотрительно их политику в части бюджетных расходов государства. Президент России подписал закон, обязывающий указывать стоимость товаров, работ и услуг в их рекламе в российских рублях. Вместе с тем документ допускает при необходимости дублирование этих цен в иностранной валюте. По сравнению с первоначальным вариантом закона, из него исключены нормы, запрещающие, в частности, должностным лицам и государственным служащим в публичных выступлениях приводить информацию, выраженную в иностранной валюте. Однако ранее президент подписал указ, обязывающий государственных служащих воздерживаться от подобных заявлений. Сообщается, что закон вступит в действие 1 июля 2007 года. Европейская комиссия сделает все возможное для быстрой реализации проекта строительства нефтепровода, который соединит болгарский порт Бургас на Черном море с греческим портом Александрополис на севере Эгейского моря, заявил комиссар ЕС по вопросам энергетики Андрис Пиебалгс. В середине марта Болгария, Греция и Россия подписали соглашение о строительстве нефтепровода протяженностью 285 километров и стоимостью примерно 1 миллиард евро, который позволит России вывозить нефть через Черное море Средиземное, минуя турецкие проливы Босфор и Дарданеллы. Его проектная мощность 50 миллионов тонн в год. В 2006 году темпы развития мировой экономики достигли 3,7%, а объемы мировой торговли – 8%, говорится в докладе Всемирной торговой организации. Вместе с тем, как прогнозируют эксперты ВТО, по итогам 2007 года темпы роста совокупного мирового ВВП снизятся до 3%, а прирост объема мировой торговли – до 6%. Число людей в мире, живущих за чертой бедности, то есть менее чем на $1 в день, в первые 4 года нынешнего века неуклонно сокращалось и в 2004 году составило 985 миллионов человек, что на 18% меньше показателя 1990 года. В то же время, как отмечается в докладе Всемирного банка, прожиточный минимум половины населения развивающихся стран мира до сих пор не превышает $2 в день. Курс доллара на сегодня 25 рублей 83 копейки. На 3 копейки ниже, чем в конце прошлой недели. Евро сегодня стоит 34 рубля 92 копейки. По сравнению с пятницей он подорожал на 8 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 35 центов.
Главные новости в российской и мировой экономике представил Иван Трифилов. Вы слушаете «Свободу в полдень». Нашу программу завершает традиционный спортивный обзор. Сегодня со мной в студии наш обозреватель Наталья Федотова. Добрый день, Наталья.
Добрый день.
Вам слово.
Обзор спортивных событий минувшего уикенда я начну, пожалуй, с самой неожиданной новости, пришедшей из Германии. В Штутгарте в ночь субботы на воскресенье по московскому времени состоялся бой за звание чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе по версии WBA, в котором Руслан Чагаев из Узбекистана выиграл по очкам в 12 раундах у россиянина Николая Валуева. После 5-го тура в российской футбольной премьер-лиге впереди 3 команды, набравшие по 11 очков. Это ЦСКА, одолевший дома «Спартак» из Нальчика 2-0, Московский «Спартак», который на выезде сыграл в ничью с «Томью» 1-1, и футбольный клуб «Москва» с таким же счетом, завершивший в Казани встречу с «Рубином». В других встречах «Зенит» на своем поле взял верх над «Динамо» 3-0. С одинаковым счетом 1-0 завершились матчи «Локомотив» «Химки», «Луч энергии» «Амкар» и «Ростов» «Крылья» «Советов». В Англии в минувшие выходные определились финалисты футбольного кубка страны. Полуфинальные матчи проходили на нейтральных полях. В субботу в Бирмингеме «Манчестер Юнайтед» взял верх над «Уотфордом» 4-1, а в воскресенье в Манчестере «Челси» выиграл у «Блэкберна» лишь в дополнительное время 2-1. Финальный матч «Манчестер Юнайтед-Челси» пройдет в середине мая на новом стадионе Уэмбли. На чемпионате мира по хоккею среди юношей не старше 18 лет, который проходит в Финляндии, сборная России в воскресенье одержала третью подряд победу, обыграв сверстников из Германии со счетом 3-1. Россияне с 9 очками лидируют в группе А, на очко опережая сборную Канады, которая в третьем туре выиграла у команды США по буллитам 3-2. В воскресенье состоялся третий этап чемпионата мира в Формуле-1 Гран-при Бахрейна, победителем которого стал Фелипе Масса. Его напарник по команде Феррари Кими Райконен финишировал третьим, а второе место занял пилот Макларена Льюис Хэмилтон. Двукратный чемпион мира Фернандо Алонсо, выступающий за Макларен, был на сей раз лишь пятым. В личном зачете впереди сразу три гонщика, набравшие по 22 очка. Это Алонсо, Райконен и Хэмилтон. В Кубке конструкторов положение в лидирующей тройке не изменилось. Впереди Макларен 44 очка, у Феррари 39, у БМВ 18. Российская теннисистка Динара Сафина не смогла завоевать титул на турнире в Чарльстоне. Финальный матч она уступила Елене Янкович из Сербии 2-6, 2-6. Для Янкович эта победа стала третьей в карьере и второй в нынешнем сезоне. На мужском турнире в Валенсии в главном матче встретились испанец Николас Альмагро и итальянец Патита Старачи. Победу в трех сетах одержал Альмагро. Это второй титул испанского теннисиста, причем первый он тоже выиграл в Валенсии год назад. А в Монако вчера стартовал очередной турнир серии «Мастерс». Россиянин Марат Сафин вышел во второй круг, одолев финна Ярко Ниеминена 5-7, 6-3, 6-2.
Тем не менее, надо заметить, что в последнее время Марат Сафин не часто радует болельщиков удачными выступлениями в серии ATP. Зато, когда дело доходит до игры в составе сборной России, он собирается и может выиграть практически у любого. Например, можно вспомнить недавний четвертьфинал Кубка Дэвиса «Россия-Франция».
Действительно, выступая за команду, Сафин несколько преображается и напоминает себя же в прошлом, когда он побеждал и на турнирах «Большого шлема», и был даже первой ракеткой мира. А вот как он сам оценивает игру российской команды со сборной Франции, отмечу, что сейчас Марат, как вы уже слышали в новостях, находится в Монако, и наш корреспондент Елена Приходько связалась с ним по мобильному телефону.
Это всегда очень престижно, это всегда приятно. Ну и хорошо для страны, для самого себя. Интересно. Получается, что мы довольно-таки редко играем в команде. А где-то буквально, если все хорошо, то играем где-то 4 матча в году. И мы с командой собираемся и играем за страну. Поэтому всем это приятно, всем это хорошо, все получают своему удовольствие. Ну, в «Гранатёрном» так получилось просто. Ничего там такого ужасного нету. И тем более у нас команда довольно сильная. И у нас любой может заменить любого. Но, к сожалению, может быть, Коля не был в лучшей форме в данный момент. И хотя, если бы у него было все нормально, мог бы завершить буквально в двух днях.
Спали спокойно при мысли, что не сможете помочь команде в этот раз?
Я думаю, если бы не я играл, бы играл кто-нибудь другой, или Андреев, там, или Миша Южный, потому что они здорово играют сейчас. И я думаю, что у них бы были все шансы обыграть их.
Для вас было неожиданностью, что Торпищев решил все-таки вас поставить на решающую воскресную встречу, или все это оговаривалось заранее?
Нет, на самом деле все решалось в воскресенье утром, но то есть в субботу вечером сказали, чтобы я на всякий случай готовился, и если что, я сыграю. Там доктора все сделают, все правильно, то я смогу выйти на корт.
В сентябре прошлого года в каком-то интервью вы сказали, что со следующего сезона собираетесь вновь начать играть и выигрывать, мол, надоело проигрывать. Можно сказать, что с этой победы вы начали оправдывать те слова, и с нее начинается ваше новое восхождение к теннисным вершинам?
Просто на самом деле у меня несколько таких серьезных травм. И каждый раз возвращаться, тем более, когда травма ноги, ты постоянно бегаешь, и когда появляется боязнь, что ты не можешь добежать до какого-то мяча, то, конечно, это все это очень сложно. Появляется страх и неуверенность, конечно, совершенно другой теннис, и очень тяжело играть, получать удовольствие от спорта, когда от тебя ничего не зависит.
В таком случае не возникло желания обратиться за помощью профессионального спортивного психолога?
Нет, понятно, что нужно. То есть я не потерялся в жизни, а просто вот такой момент был, что... Или все будет все хорошо, или как бы надо будет искать что-то другие варианты, потому что довольно все понятно было. Если я смогу играть или не смогу играть.
Вы не раз говорили, что хотите доиграть до 30 лет. Сейчас уже есть какие-то наметки на дальнейшую деятельность?
Да нет, я думаю, все само встанет на свои места. Когда меньше всего ждешь и меньше всего надеешься на что-то, все и получается. Потому что когда слишком много чего-то хочешь, как правило, оно проходит мимо. Потому что слишком хотеть вещи нельзя.
Если говорить о планах на сезон, вы определились для себя, какие турниры первоочередные, а какие станут для вас тренировочными?
Ну, наверняка, скорее всего, большой турнир, то есть супердевятки, это Мастер Сирис, это Монте-Карло, Рим, Гамбург, это более 2 миллионов долларов. Большие шлемы, я думаю, вот они самые важные, надо к ним подготавливаться, потому что сложные матчи. Если все там сложится, все хорошо, все становится на свои места и появляется уверенность.
В прошлом году после финала Кубка Дэвиса ходили слухи, что вы закончите свою спортивную карьеру. Насколько они в то время отвечали реальной ситуации?
Были моменты там, потому что, как бы, грубо говоря, у меня болела нога, и толком не мог я, как говорил, двигаться нормально, то есть полную силу. Поэтому, если у меня так продолжало все, смысла играть просто нету, потому что невозможно играть на процентов 80, то есть ничего толком добиться не сможешь. Быть средничком, удовольствия, конечно, это мало.
Сегодня, на ваш взгляд, есть кто-то из молодых, способных добиться таких же вершин, как вы и Давиденко?
Да, появляется. Был у нас буквально где-то 3 года была проблема, что никто не появлялся на горизонте, а потом всплыли Коля Давиденко, и Королев, Кабашвили, и Миша заиграл в Южной. Поэтому я думаю, все есть, все нормально. У нас дети, уже детишки прорастают.
В полуфинале сборная России сыграет с командой Германии. Что вы думаете об этом сопернике?
Команда очень серьезная, здорово играет. Серьезный игрок у них есть, Хас, поэтому, я думаю, самое главное, он будет в команде. У них будет очень-очень сложно. Ну, я думаю, все сложно, так мы выбираем покрытие, играем на земле. И для него это не самое-самое лучшее покрытие.
С Маратом Сафиным беседовала корреспондент радио «Свобода» Елена Приходько. Ну и надеемся, что после полуфинального матча со сборной Германии у Елены вновь появится такой приятный повод поговорить с кем-то из ведущих российских теннисистов. Ну а теперь вернемся к событиям дня сегодняшнего на чемпионате мира по хоккею. Среди юношей состоятся 2 матча предварительного раунда. Продолжится теннисный турнир серии «Мастерс» в Монако. Очередные матчи серии 1/8 финала розыгрыша Кубка Стэнли будут сыграны в Национальной хоккейной лиге. А в России начнутся полуфиналы чемпионата страны по волейболу среди мужских команд. Первые матчи серии до 3 побед проведут «Искра» с «Динамо» «Татрансгаз» и «Динамо» «Москва» с «Факелом».
Спасибо. О главных спортивных событиях мы говорили с Натальей Федотовой. Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». В прямом эфире был Марк Крутов, редактор Виктор Нехезин, продюсер Дмитрий Налитов. И сразу после выпуска новостей, через 7 минут, в прямом эфире программа «Правосудие». Сегодня ее тема – защита прав потребителей образовательных услуг. Как правильно заключить договор о получении платного образования? Можно ли потребовать от репетитора компенсации за некачественную подготовку к экзаменам? В студии «Радио Свобода» председатель Общества защиты прав потребителей образовательных услуг Анатолий Сидоренко и сопредседатель Союза потребителей России Алексей Корягин. Ведет программу Марьяна Тарачешникова. А я прощаюсь с вами. Всего вам доброго.
Ответ от столичных чиновников, как именно надо идти по Москве, оппозиционеры пока не получили.
Следующая цель национальной программы освоения космоса – запуск корабля к Луне или Марсу.
Взрыв произошел в расположенной в центре Багдада так называемой «зеленой зоне».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Несколько украинских телеканалов решили объявить бойкот политикам.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 665, 15 535 и 17 730. Свободный информационный.